Третье. Спаситель. Несколько месяцев спустя, отстояв мессу, принцы и их двор пересекли Рону и, спускаясь по правому берегу, по залитой солнцем красивой и широкой дороге, добрались до Турнона. Воины разбрелись по городу в поисках пропитания и пристанища у местных обитателей. Придворные заняли дома дворянства и богатых торговцев. Дофин и его брат Анри были устроены во дворце кардинала, архиепископа Дембрюна, хлопотами мэтра Пезенака. Они должны были завтра же на заре снова отправиться в путь. Дофин Франсуа торопился догнать королевскую армию, а там уже перейти в авангард, находившийся под командой коннетабля. Настал вечер. Ужинали вместе. Как обычно, слышались шутки мадам Екатерины. Она блистала остроумием. Как обычно, также Франсуа оставался мрачным и молчаливым, думая о вещах, одному ему известных. Очень рано он удалился в свои апартаменты и упал в кресло. Он закрыл лицо руками, и комок подступил к его горлу. «Забыть», — бормотал он, — «но как забыть эту адскую любовь? Мертвая, убитая мной, Мари все еще жива в моем сердце. Ох, как забыть непроглядную ночь, когда я шел за ней шаг за шагом от самого выхода из Тампля, и когда я поверг ее к моим ногам. Особенно как забыть, — добавлял он, скрипя зубами, — что Мари уступила моему брату Анри, в то время как мне она отказывала, и что она имела от него сына, и он захлюпал от ярости». Так оказывается, вовсе не угрызения совести угнетали дофина. Это была все та же ревнивая ярость, что и прежде. Ребенок, произведенный на свет Мари в ее камере, был сыном Анри. Это подозрение зародилась в его мозгу, утвердилась там, и теперь дофин Франсуа умирал от ненависти и ревности. На следующий день к 7 часам утра лошади взрывали копытами землю на площади Турнона. Трубы гудели, рог призывал запоздавших. Воины выстраивались в боевом порядке, однако дофин не выходил. Не было и принца Анри. Вдруг в этой толпе, шумной, радостной, шелестящей шелками приближенных дам и неотразимых дворян, шедших на войну, как на бал, из уст в уста пролетела весть, и напряженное молчание сменило взрывы смеха. Дофин заболел. Как? Что за болезнь? Никто не знал. Одни говорили, что он простудился, искупавшись накануне по приезде в Турнон. Другие предполагали, что это черная меланхолия, замечавшаяся за ним с некоторых пор, должно быть, обернулась какой-нибудь зловредной лихорадкой. Прошел час, потом два. Потом увидели умчавшихся во весь дух курьеров, отправленных к королю принцем Анри. Воины, неподвижные в их кирасах из буйволовой кожи, бесстрастно ждали, опершись о пики. Но, ожидая, они опорожняли кувшины, наполненные прелестными девицами Турнона. Дворяне спешились. Один за другим они направлялись за новостями в кардинальский дворец. Наконец, к 10 часам появился принц Анри. И каждый по его бледности догадался, что болезнь дофина должна быть серьезной. Также каждый мог оценить привязанность молодого принца к его старшему брату, поскольку голосом глухим, натреснутым от слез он произнес: «Мой любимый брат, настигнутый неизвестным недугом, правда, медики утверждают, что он не опасен, отдал мне приказ принять командование и продолжать дорогу. Итак, сеньоры, мы отправляемся, и пусть Бог бережет моего брата». «Амен», — сказала мадам Екатерина, осенив себя крестом с истинной набожностью. «Амен», — повторила войско дворян, склоняясь в почтении. Вскоре походный порядок был восстановлен, рога и трубы подали сигнал, вся эта масса, сверкая отблесками стали, касок и протазанов, тронулась, удалилась, потом пропала из виду в направлении к югу в облаках ослепительно-белой пыли. День прошел для больного без серьезных изменений. Моментами ему казалось, что он чувствует себя лучше, и он жалел о своей утренней душевной слабости. Тогда он пытался подняться, но тотчас его голова падала под собственной тяжестью, и долгая судорога пробегала по его телу. Внезапно к 4 часам пополудни проявилась жестокая лихорадка. Последовала нестерпимая тошнота. Кожа воспалилась, язык высох, горло пожирал адский огонь, и пугающий симптом — живот вздулся, как бурдюк. Менее чем через 10 минут после этого неожиданного приступа дофин впал в беспамятство. Его лицо перекосилось. 2 медика, склонившиеся над ним, испуганно переглянулись, а они прочли на этом лице близкую смерть принца, погибающего таким образом от молниеносного недуга. Приступ длился 4 часа. Весь город Турнон, собравшись в близлежащем храме, возносил моление к небу, тогда как колокола торжественным звоном поддерживали молитву народа. В 10 часов вечера к принцу возвратились чувства и рассудок. Еще раз машинальным инстинктивным движением он попытался приподняться, но снова упал, задыхаясь. В этот раз он разразился душераздирающим криком: «Я умираю!» «Сын мой, мой дорогой сеньор», — прозвучал подле него голос, полный слез, Да соблаговолит Вседержитель отвести это безмерное несчастье от короля и королевства. Но в конце концов, если час, предначертанный Богом, пробил, не думаете ли вы собраться с силами для великого пути, каковой предстоит предпринять вашей бессмертной душе? Франсуа обернулся к человеку, только что обращавшемуся к нему, и узнал священника —